Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Здравствуйте, кардиограмму дня сегодня будем снимать вместе с моим коллегой, обозреватель радио «Спутник» Олег Обухов.
Здравствуйте. Да, Жень, привет. Да, а кто снимает, интересно?
А мы с тобой сейчас будем снимать кардиограмму, да? Конечно.
Каждому по камере в руку, в руки.
И поехали. Расскажем о том, что беспилотники все ближе к реальной жизни. Полноценные испытания таких авто и без инженеров в салоне начнется в России уже в этом году. Программа рассчитана на 4 года. Площадки для тестирования, вероятнее всего, будут в Инноградах. Иннополис и Сколково. Но об этом пишут деловые СМИ. Они ссылаются на источники в Министерстве транспорта.
Не исключено, Евгений, что для чистоты эксперимента вот такие беспилотники будут запускать не только на отдельных площадках вот в этих городах, которые ты сказал, но и, возможно, в каких-то районах Москвы и Санкт-Петербурга. В перспективе это новые возможности для развития технологий, для развития городской среды. Все это мы прекрасно понимаем, но относимся с некоторой опаской. Вот я лично, да, не знаю, как ты. Это, в принципе,
с опаской в качестве пешехода?
В качестве пешехода
пассажира
и в качестве пассажира, потому что, да, системы разрабатываются, они обновляются, они становятся все точнее, я имею в виду систему беспилотного вождения автомобилем, но мало ли какие ситуации могут возникнуть на дорогах, непредсказуемые. Поэтому есть некоторые опаски. Но здесь еще можно также говорить о том, коль уж появляется такой вид транспорта, да, беспилотники, то как будет развиваться и новый бизнес в городах-миллионниках, точно, да, которые могут позволить себе, допустим, сделать транспортную среду соответствующую. Если верить прогнозам швейцарского банка UBS по России, то пальму первенства может взять российский IT-гигант Яндекс. Компания давно уже активно занимается разработкой своей непосредственно системы. Имеется в виду управлением автомобилем с искусственным интеллектом, начиная с 2017 года. И, как предполагается, в систему заложены все необходимые параметры для безопасной езды. Как
прям
в городе. Ну, по крайней мере, так
все. Вот бедные гаишники останавливают, а это беспилотник.
Оштрафовать некого. Может быть, даже и не за что.
А вот правила дорожного движения это, по идее, должны поменять, Олег.
Да, в любом случае, все об этом говорят, и участники движения, и участники разработки вот этой системы беспилотного вождения. Говорят, что да, естественно, их нужно менять. Если говорить про отдельно взятую страну, ну а глобально, то придется изменять и Международную конвенцию о дорожном движении, за что активно выступает Россия в компании с несколькими странами. Кстати, она была принята в 1968 году. Сколько лет прошло? В принципе, пора бы уже задуматься о том, что, наверное, нужно что-то поменять, учитывая то, что технологии на месте не стоят, вот так вот продвигаются, буквально там 5-10 лет и беспилотники на дорогах появятся. Естественно, нужно... Потому что нет такого понятия вот в этой конвенции, как беспилотное движение или там транспортное средство без присутствия человека. Там можно разные термины придумать, но в любом случае нужно поменять.
И то что? Есть я вот не понимаю, вот, значит, мы уже подходим, так много говорят об этом, значит, мы подходим уже к эпохе беспилотников, получается вот так.
Получается, что да.
Сейчас поговорим об этом на прямой связи с нашей студией, руководитель департамента разработки беспилотных транспортных средств компании Cognitive Pilot Юрий Минкин. Юрий Игоревич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну что, получается...
Здравствуйте.
Евгений и Олег, да. Получается, что все, Минтранс взялся серьезно за дело, решил запустить вот это активное тестирование автомобиля без человека вообще. Вот именно Минтранс.
Ну, смотрите, на самом деле Минтранс, он в данном случае играет роль регулятора, ну, потому что беспилотные технологии, там, ну, они достаточно ответственные, вы правильно сказали, что ну, как бы от них много чего зависит, да, но люди опасаются закономерно, и, соответственно, их нужно шаг за шагом доводить до того состояния, когда они смогут безопасно реально ездить на дорогах там, нашей страны там, и всего мира. И для этого их нужно очень хорошо оттестировать. Первые шаги всегда – это тестирование в условиях полигона. Но полигон – это некоторая имитация реальной жизни, реального мира, поэтому ну, там, можно их потестировать там, вплоть до определенного уровня. И вот этот шаг, он уже сделан. Да? То есть тестирование на полигонах для большинства, оно уже сам себя изжило, ну, изжило в том смысле, что мы достигли потолка, дальше надо двигаться уже и тестировать в реальной жизни, на дорогах городов, там, на трассах и прочее, прочее. И здесь уже возникают коллизии, коллизии такого рода, что всегда у нас за все отвечает человек. Да, это там, ну, вот одна из там, ключевых вещей. То есть человек ответственен, и там, может вести этот компьютер на самом деле, но все равно отвечает человек, который на самом деле это ни при чем, потому что ну, как бы он в это время не управлял. И такую коллизию действительно нужно решить, потому что это являлось одним из таких ключевых моментов, почему эти технологии там, ну, дальше не могли развиваться, их нельзя было тестировать. И в этом смысле это, конечно, ну, там, отличный, огромный шаг вперед. Другой шаг, ну, я вот, честно говоря, не увидел, что это именно регулируется, это ответственность, да, потому что если не человек, то кто? Это может быть компания-производитель, компания-эксплуатант, это может быть страховая компания, то есть там моделей может быть много, и вот эту модель на самом деле нужно выбрать и исследовать, ну, чтобы, опять же, было понятно все здесь в юридической сфере.
Вот вы говорите, ответственен кто? Речь идет о том, как ведет себя на дороге беспилотник, только в этом случае. Ответственность пешеходов остается прежней, да, насколько я понимаю? Или теперь да, можно будет... Конечно. Можно будет бросаться под беспилотник, он вынужден будет останавливаться в любом случае.
Да, но в таком случае, если беспилотник резко останавливается перед пешеходом, тогда, извините, что будет с пассажиром, что который будет, сидит на заднем сиденье?
И вообще, что будет, Юрий Игоревич, расскажите нам с пассажиром. Накануне мы разговаривали также с вашим коллегой, с одним из разработчиков. Правда, он разрабатывает как раз карты, которые будут использоваться в беспилотниках. И вот он говорит, что автомобиль беспилотный, например, проезжает через арку. Поскольку он определяет, что ширина этой арки гораздо больше, чем ширина автомобиля, он проезжает его ровно на той же скорости, 60 км в час, на разрешенной. Понимаете? В это время человек, который сидит, на котором все это испытывают, он сидеет. Потому что если бы там был обычный водитель, он бы притормозил. Но это понятно, ты едешь через арку. Да. А беспилотник этого не делает. Вот расскажите нам об этом.
Ну, здесь, если отвечать на первую часть там, вашего вопроса, там, можно ли бросаться под автомобиль, ну, безусловно, уже и сейчас беспилотник, ну, наверное, безопаснее, чем средний автомобилист за рулем. Ну, там, через какое-то время он будет гораздо безопаснее, но, к сожалению, законы физики никто не отменял. И поэтому ну, там есть тормозной путь, автомобиль штука достаточно тяжелая, там может быть лед, может быть влага, все что угодно на дороге. Поэтому ну, бросаться все равно там, никому не советую.
Это был вопрос об ответственности. На ком будет лежать ответственность? На том, кто произвел беспилотник, или на этом дурачке, который прыгнул под машину?
Смотрите, если как и сейчас, собственно, то здесь ничего не поменяется. Да? То есть если затормозить было невозможно, не было физической возможности затормозить, то, соответственно, там ни производитель, там, ни эксплуатант, никто другой ответственности нести не может. Ну что можно сделать? Опять же, повторюсь, это законы физики.
А вторая часть по поводу сидеющих водителей да, и пассажиров.
Да, ну, смотрите, я поэтому и начал говорить вот в самом начале, что нужно много тестировать. Да, вот в реальной жизни есть очень много сценариев. Ну, например, вот та же самая арка, да, там на полигоне, там, ну, при начале тестирования, там, такая штука может, ну, просто не прийти в голову, да, что надо смотреть. И поэтому вот нужно эти автомобили долго и упорно тестировать и обкатывать для того, чтобы такие вещи заносить. Потому что, опять же, как вы правильно сказали, есть карты, да, и мы по этой карте знаем, что дальше есть ограниченная видимость. И наш автомобиль ее не видит. И, соответственно, он просто будет знать, что здесь, там, ну, несмотря на то, что разрешенная скорость 60, что здесь нужно двигаться не 60, а 10. Потому что видимость очень сильно ограничена, а будет ограничена всегда. И мы, зная, имея на борту много сенсоров, мы просто будем знать, что мы впереди ничего не видим, мы не видим каких-то там вот границ. Соответственно, нужно просто снизить скорость. То есть это ну, такой ну, самый безопасный сценарий.
Получается так, что, в принципе, это должно быть заложено в систему. Я имею в виду там датчики видимости, невидимости, там ограниченной видимости. И тогда, собственно говоря, беспилотник должен будет, ну, обязан как бы снизить скорость.
А почему он, собственно, почему в этих местах, в той же арке, не поставить камеры, чтобы беспилотник получал информацию оттуда? Может, сначала надо весь город камерами этими обтыкать?
Ну, смотрите, это тоже выход, на самом деле, и какое-то время назад, ну, пытались идти этим путем, то есть сделать, ну, условно, умный автомобиль против умного города, да, но, как бы, проблема в следующем. Первое, что таких мест, которые нужно тыкать камерами, их там очень много, и получается, что если мы переносим, условно, там, умную или частично разделяем между инфраструктурой и автомобилем, мы начинаем полагаться на инфраструктуру, и в случае, если инфраструктура вышла из строя, то получается, что вот, ну, в этом месте, получается, вообще беспилотниками нельзя двигаться. Есть еще момент стоимости. Да, если мы как бы масштабируем это до масштабов страны, то мы поймем, что стоимость этого просто там огромна, а это же надо дальше поддерживать в исправном состоянии, там, обновлять и прочее, прочее, прочее. Поэтому такой путь тупиковый, ну, там, в частности, наша компания, ну, на самом деле, это почти все идут этим путем. То есть все и всегда кладут все на борт автомобиля, все делают на борту автомобиля. Есть еще второй момент, канал связи. Вы никогда не можете быть уверены, что у вас там есть необходимый вам канал связи, чтобы могла донести эту информацию на борт. То есть ни 4G, ни 5G этого нам просто не позволяют.
Тут вот вы как раз коснулись транспортной инфраструктуры городской и в том числе перестройки для того, чтобы беспилотники ездили по городу, могли ездить по городу. Насколько здесь сильно придется перестраивать? Про камеры вы упомянули, но там же разного рода датчики наверняка должны присутствовать. Это, во-первых. Во-вторых, возможно, нужно каким-то образом поменять, я имею в виду, структуру движения по трассам, потому что, если, допустим, водитель понимает, что в какой-то момент, возможно, лучше притормозить, то нужно это каким-то образом сообщать тогда и беспилотнику, если, ну, возможный опасный момент может быть на каком-то участке, чтобы ту же скорость, например, снизить.
Ну, на самом... Ну, на самом деле, в целом, как бы идея в том, что мы не меняем инфраструктуру. То есть мы просто делаем инфраструктуру, которая есть, в нормальном
состоянии. И под эту инфраструктуру будете подстраивать именно систему беспилотника, да?
Нет. Это инфраструктура, условно, в том виде, в котором есть все дороги, должны быть нормальные, да. Ну, условно, там, не хотелось бы делать беспилотник, который будет высматривать ямы, там, ну, их объезжать. Ну, это, наверное, все равно в каком-то виде придется делать. Но не хотелось бы, да, что вот, ну, сейчас, вот, там, двигаясь за рулем автомобиля, частенько там высматривать. То есть нужны, если так, ну, коротко сказать, нужны просто нормальные дороги с нормальным покрытием, с нормальной разметкой.
Да, тут тогда встает вопрос, вот именно вопрос разметки, которая, по большому счету, ну, хорошо, более-менее в Москве она существует.
О разметке. Я говорю, что если речь идет о дороге, то беспилотники из МКАД вообще не выйдут, да, то есть они будут только внутри МКАД. Где у нас еще дороги-то хорошие? Где вы видели хорошие дороги? И то не всегда в Москве-то не всегда.
Ну, какие-нибудь платные, например.
Опровергну. А немного где хорошие дороги по стране. Ну, вы знаете, на самом деле беспилотник может как бы знать разметку гораздо лучше, чем человек. Потому что беспилотники все время полагают о своем движении на карту. То есть они знают карту. На карту разметка нанесена, она просто есть в карте, поэтому физически ее может не быть. Потому что она стерлась или потому что она занесена снегом. Но при этом беспилотник будет точно знать, где есть разрешенные места, там поворота, там разворота. Там, ну, где можно, где там, сколько полос движения, на какой дороге. И в этом смысле беспилотник будет знать и понимать ситуацию на дороге лучше, чем человек-водитель.
Можно я вам задам вопрос? Совсем. Он вам может показаться некорректным, как разработчику беспилотных транспортных средств. Но мне кажется, что это не может не прозвучать. Сколько в своей жизни я слышал историй, И тут мне пришлось резко вывернуть руль влево, несмотря на то, что там двойная сплошная, потому что и тут я.
А пути если от бы я удара это... там если... или
да, что-то. Да, да, да. И только это спасло мне жизнь. И беспилотник так не будет делать, и никому жизнь спасать не будет. Вот если на него летит фура, никуда он влево через двойную сплошную поворачивать не будет. Я правильно вас понимаю?
В целом, да. Ну, смотрите, на самом деле, как есть такая штука, ошибка выжившего, да? То есть один человек, который вывернул влево, и оказалось, что все хорошо, и он там избежал всяких неприятностей, он вам это рассказал, да? Но какое количество людей, которые вот так вот повернули налево, и вместо там небольшой аварии, да, там кончилось непонятно чем. То есть, я думаю, таких людей действительно больше. Ровно поэтому правила дорожного движения предписывают нам вот, ну, действовать таким образом, что надо ехать вправо, прямо, да. Если там как бы нужно сбегать, то вы пытаетесь уйти направо, потому что вы минимизируете общее...
Да неважно куда, беспилотник уйдет от аварии. Вот столкнулись два автомобиля прямо перед...
беспилотником.
Перед беспилотником, понимаете, да? Водителя, он резко влево-вправо, неважно куда, хоть вверх он этот руль. Но он вот резко среагирует и объедет, пусть в кювет там упадет, но останется жить. Вот беспилотник будет отвечать таким же образом за своего пассажира?
Беспилотника, ну, одно из преимуществ беспилотника, что он видит больше и дальше, чем обычный водитель. То есть он будет поддерживать там безопасную дистанцию, он будет смотреть заранее, ну, вот если там, условно, впереди есть какое-то препятствие, он будет смотреть, куда можно уйти. Он будет сканировать все зоны. Опять же, человек может смотреть только прямо. Ну, вот если перед человеком есть какая-то авария произошла, он сразу там отвлечется, будет там анализировать ситуацию. Беспилотник же может анализировать все, да, и ситуацию спереди, ситуацию сбоку.
И главное поймет, быстро, да, Юрий Игоревич?
Что?
Главное быстро, да, не только что все, да. А быстро принимать решение, то да. есть вот, верное
да,
решение.
Да. И главное быстро, да, без налета эмоций, которые вот отнимают да, да, да. время. Потому что на принятие решения там есть десятые доли секунды. И вот эта эмоциональность, которая как является неотъемлемым атрибутом человека-водителя, она в данном случае может сыграть дурную шутку в том плане, что это время, которое он потратит на то, чтобы избежать аварии, он, как бы он потеряет и в аварию попадет. Ну, наверное, когда-то в одном случае из тысячи действительно человек как бы поступит лучше и сделает безопаснее, чем беспилотник. Но в остальных 999 случаях, ну, я думаю, что, к сожалению, человек более опасное средство управления транспортом, чем беспилотник.
Юрий Григорьевич, а может быть, на каких-то первых этапах, возможно, имеет смысл сделать какую-то, выделить отдельную полосу для беспилотных автомобилей, для того, чтобы, ну, хотя бы на первом этапе чувствовать себя более безопасно, и тем же беспилотникам было бы проще, допустим, внедриться в ту же городскую среду,
Ну, мне кажется, вот в городской среде это, ну, там, достаточно будет сложно реализовать, потому что все равно понадобится перестроение, там, ну, на эту полосу все равно будут какие-то въезды-выезды, и это, ну, я не думаю, что это решит как-то задачу, наоборот, нужно тренировать беспилотник везде в реальной жизни, просто это делать разумно, там, создать правильные программы тестирования, их соблюдать, ну, потому что, если там, помните, была авария с Uber, да, когда там погиб человек, там, непонятно, кто был виноват. И проблема-то была в том, что просто ну, там, человек, который сидел, должен был контролировать, там женщина-оператор, она отвлеклась, она настолько поверила, что все хорошо, что она перестала следить. И вот этот момент, ну, достаточно опасен, соответственно, нужно вот эти вот процедуры нормально соблюдать. Я думаю, что в целом это будет ну, достаточно быстро пройдет и безопасно.
Юрий Игоревич, если говорить о развитии беспилотного передвижения на дорогах, то Россия в числе первых, вот хочется мне верить, или все-таки идет с каким-то отставанием?
Ну, на самом деле отставание некоторое есть, да, то есть, ну, как бы, если мы говорим про дороги общего пользования, ну, то отставание есть, да, ну, как, потому что в той же Калифорнии такое тестирование на дорогах ведется уже давно, ну, там, в силу многих причин, там, и закон позволяет это делать, да, у нас, в принципе, вот мы к этому подходим, там закон это позволяет делать достаточно давно. А много компаний, которые этим занимаются, для этого открыто, да, то есть, ну, вот, наверное, ну, как бы там созданы эти условия, И штат, там, ну, наверное, страна целиком этим пользуется, да, поэтому там многие стремятся в силу этого. А если же мы говорим про технологии, надо разбить на две части, да, вот если мы говорим про программную часть, то, на мой взгляд, здесь у нас в целом все хорошо. То есть мы двигаемся хорошо, мы двигаемся на уровне, то есть, ну, как бы это в общей струе, что называется. Если же мы говорим про аппаратное обеспечение, ну, здесь, к сожалению, у нас, ну, фактически нет своей там современной аппаратной базы, и поэтому используем либо чисто покупные решения в основном, да, либо то, что базируется там на базе там иностранной элементной базы. Ну, может быть, в этом и нет ничего плохого, ну, просто так сложилось. То есть отечественные устройства, которые соответствуют там мировому уровню, находятся в тренде и обеспечивают там необходимый уровень, но, к сожалению, это пока еще, ну, достаточно редкая вещь.
Юрий Игоревич, Олег, обещайте не бросаться в меня гнилыми помидорами, но я должен задать этот вопрос. Я вдруг задумался, мы говорим о беспилотниках, и возникает вдруг в какой-то момент вот такой вопрос – а оно нам вообще зачем? Вот сидит дядя за рулем такси, везет меня, все в порядке. Дядя получает зарплату за свою работу. Я знаю, что меня везет человек, и я... Что,
профессиональный, опытный.
Да, что вот у него опыт достаточный. Зачем мне пересаживаться в беспилотник, и зачем ему оставаться безработным? Не очень понятно, зачем мы вообще к этому идем?
Ну, вы знаете, примерно там лет 150 назад, там, может быть, чуть поменьше, да, но раздавался такой же вопрос, зачем вообще эти автомобили, которые там шумят, чадят. Там,
правильно, правильно, потому что, видите, коневодство пришло в абсолютнейший упадок, да. Все, да, вот так.
Ну, просто, понимаете, есть такой как момент, что, к сожалению, сейчас были расчеты там когда-то, да, что если там количество лошадей будет расти так же, как оно росло там в 19 веке, то к середине 20 века там Лондон будет по второй этаж там в навозе, там, потому что вот такое количество лошадей, что просто, ну, вот так получится. А на самом деле весь вопрос в эффективности, да, это ровно потому же, почему там произошла автоматизация общего труда, да, почему механизмы пришли, потому что человек, ну, вот вы говорите, что таксист, он там профессионал, но на самом деле, я думаю, все мы знаем таксистов и ездили с ними, которые, ну, там совсем не профессионалы, с которыми ездить достаточно опасно. С одной стороны, да, с другой стороны, таксист, естественно, он человек, он может уставать, он может отвлекаться. И на самом деле проблема в том, что сейчас, ну, там, в нашей стране, ну, там, несколько десятков тысяч человек каждый год гибнут. И гибнут они на дорогах, ну, практически всегда по вине других водителей, да, ну, достаточно там небольшой процент случаев из-за неисправности автомобилей, там, или потому что там дорога какая-то, повреждение подорожного полотна. Именно потому, что человек, ну, в основном за рулем, на самом деле, не профессионалы, да, это водители, которые, ну, там, для которых это просто, ну, там, они научились как-то в автошколе.
По-разному
там,
бывает, по-разному бывает, бывает и профессионалы, бывает нет, но абсолютно точно, что Россия в числе первых по числу погибших в ДТП, то есть беспилотники должны будут, по идее, решить эту проблему хотя бы
как минимум оптимизировать, да.
Отчасти хотя бы, да.
Ну, просто смотрите, здесь человек, вот когда учится, да, он учится для себя каждый раз. То есть вот человек там в автошколе научился, потом у него какой-то свой опыт наездил, и он для себя этот опыт набрал. Но свой опыт он практически не передает. Ну, или он там расскажет кому-то, там, друзьям, ой, я сегодня был в такой ситуации, вот так никогда не поступайте, а поступайте вот так, да, и будет хорошо. Но это какой-то маленький круг. Вот беспилотник, вот он попал в какую-то там аварию. Мы, соответственно, это разобрали, поняли причины, и дальше, если это программное обеспечение, ну, там, скорее всего, ну, большая часть дела в нем, да, ну, потому что это самая такая быстрая меняющая часть, то мы просто обновляем прошивку, как это делают с мобильным телефоном.
В общем, это сложно представить. Юрий Игоревич, а вот в завершение нашей беседы скажите, пожалуйста, так мы так много говорим о беспилотниках, уже, может быть, даже лет 10, да, когда уже, когда беспилотники выйдут, уже можно будет заказать беспилотное такси, сесть и уехать домой?
Ну, я думаю, именно такси на дорогах общего пользования там до этого еще пройдет лет 10-15, а если говорить там про агротехнику или железнодорожный транспорт, то это вообще там, ну, условно, там за дверью. Там в каких-то местах, в принципе, беспилотники там прямо используются прямо сейчас, там на шахтах, на закрытых территориях. Это уже, в принципе, будущее, которое наступило.
10-15.
Юрий Юрьевич, и буквально еще один вопросик вдогоночку. Мне все-таки интересно, насколько перспективен будет бизнес вот в плане развития беспилотного транспорта? Насколько будет высокая конкуренция? Буквально там в течение 30 секунд есть время ответить.
Знаете, он очень перспективный, потому что беспилотники изменят все. То есть вот, вообще автомобиль, скорее, его не будет как личный транспорт, это будет автомобиль как сервис. То есть в будущем автомобиль это будет такая помесь каршеринга и такси. То есть вы вызовете автомобиль, он вас довезет и уедет дальше. И тот, кто на этом рынке будут лидерами, и тот, кто будет поставлять вот этот сервис, они, собственно, и будут получать дальше ну, там, наибольшие выгоды, ну, как держатели транспортной инфраструктуры будущего.
Ой, вы человек из будущего, Юрий Игоревич. Спасибо за то, что нашли время сегодня поговорить с нами. Руководитель департамента разработки беспилотных транспортных средств компании Cognitive Pilot Юрий Минкин был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Сразу после выпуска новостей мы продолжим говорить о беспилотном транспорте на российских дорогах.
Диаграмма дня на радио «Спутник».